Александр Волк. Окно. Часть 3. Замена ценностей. Когда микроавтобус свернул с проселочной дороги, выезжая на шоссе, я никак не мог поверить в реальность происходящего. Еще каких-то полчаса назад я спасался от Игнатова и его свиты, а теперь этот странный мир остался позади. Машина разгонялась по ровному асфальту, оставляя после себя только дым. Где-то в глубине моей души боролись такие два противоречивых чувства, как радость и страх. Я был рад вернуться домой. Но меня не покидало чувство, что судьба меня так просто не отпустит. Как только показались пределы поселка Головинцы, я обратил внимание на одиноко стоящую машину на обочине. Две задние двери были открыты. Потом в поле зрения показалась еще одна машина. Она просто стояла на обочине. И через несколько метров от нее виднелась еще одна, торчащим задом из кювета. «Что-то мне это не нравится», – озвучил мои мысли Толя и засуетился на кресле. Только сейчас я понял, что на дороге кроме нашей машины больше никого не было. В голове начали мелькать страшные мысли. В стороне, где располагался Гомель, виднелись несколько столбов дыма. Казалось, душа упала вниз. Подъезжая к поселку Березки, я обратил внимание на перевернутый автобус с гармошкой. Сейчас он лежал на боку, окна были разбиты, а где-то остались видны следы копоти. При этом вокруг было пустынно, ни единой живой души. Оставив позади поселок, Толя утопил педаль газа, и машина, словно дикая кошка в прыжке, стремительно помчалась вперед. Когда мы повернули на улицу Луговую, я ужаснулся картине. Несколько трамваев пытались сложить сложную комбинацию, как фишки в домино. А провода, что питали электрокары, как лианы спадали с металлических крыш. Из оврага торчал зад автобуса с гармошкой. Несколько машин влетело в арку подземного перехода. Приближаясь к городу, на дороге все чаще стали попадаться брошенные машины, которые постепенно соединялись в длинную пробку. Другие же навсегда застревали, пытаясь объехать препятствия. То ли еще мог протиснуть наш микроавтобус среди скопления машин, но уже через минуту движение заметно снизилось. Впереди плотно друг к другу стояли ряды машин, которые теперь уже не давали проезда. «Приехали, дальше пешком придется», — сказал Толя. Мотор продолжал урчать, и в салоне повисла пауза. Никто из нас не решался сделать первый шаг. «Ну что значит на выход?» — сказал напарник, открывая дверцу, чтобы покинуть салон. Толя по привычке вытянул ключи из замка зажигания, сунул их в карман и пошел за нами. То, что в нашем городе, а то и в стране, произошло непоправимое, стало понятно уже давно. Как не хотелось бросать машину, все же она нам стала временным убежищем на колесах, но пришлось смириться с потерей. Мы забрали из салона свои вещи. Пледы и аптечки положили в рюкзаки. Оружие забрали с собой. Только вот боеприпасов осталось мало. Ведь никто не рассчитывал на такой исход. Хорошо, под рукой всегда есть нож. Взглянув на напарника, я заметил в его взгляде разочарование. Несложно было догадаться, с какими ожиданиями он решил отправиться с нами. Да, это был мой мир, но теперь он был чужим и казалось враждебным. Проверив оружие и бросив напоследок прощальный взгляд на наш Мерседес, мы двинулись вперед. Нас ожидали мосты, по которым мы сможем попасть в город. А там уже определимся на месте, что делать дальше. По пути попадался разный транспорт, как по своим габаритам, так по цветам. Осеннее солнце еще грело, ветерок играл с золотыми листьями на деревьях и подгонял опавшую листву. Все, что нас окружало, говорило, что никакой катастрофы быть не может. А обилие машин можно было объяснить просто пробками и заторами на дорогах. И все было бы ничего, если бы не отсутствие людей вокруг.